Друзья, я три записки в карман положил и забыл, что они там лежат. Я прочитаю.
Давай.
Четыре даже. Значит, друзья, одна записка такая. Ну, первый вопрос. Расскажите о прививках. Я рассказывать не буду. Если, ну, мы проанализируем. Если ничего не покажем, тогда расскажем на костре. Или на вечернем собрании. И второй вопрос такой. Разве Богу угодно, чтобы женщина беременела, не вскормив предыдущего младенца грудью? И какое внимание можно уделить каждому ребенку по его потребностям, если дети часто рождаются? Не обкрадываем ли мы этим детей? Друзья, я кратко отвечу так. Есть такое мнение, что чем меньше детей, тем дети будут порядочнее. Ну, например, говорят, вот 10 детей, они плохо себя ведут, и в тюрьму кто-то попал, и так дальше. Друзья, сокращая количество детей в семье, мы не дадим им воспитания больше. Определенно это точно. Потому что и я это знаю, когда у нас меньше было или больше, все равно уровень воспитания в семье, он ведется примерно одинаковый. И мы можем сотни примеров приводить, когда в семье один ребенок, и он сидит в тюрьме, к сожалению. Или, скажем, наркоманит, или еще что-то делает. Они одного ребенка воспитать не могли. Друзья, другие семьи 8-10 детей, а дети верующие, посещают церковь, и хулиганистых таких детей нету, и все прочее. Воспитание ребенка зависит от того климата, который в семье. Один там будет ребенок, или 10 будет детей. Поэтому это абсолютно иллюзия, что чем меньше детей, тем мы им дадим лучшее воспитание. Насчет кормить грудью. Часто рождаются дети, поэтому я их не могу кормить грудью. Друзья, дети часто рождаются, потому что я не могу их кормить грудью. Вот так чаще бывает. Потому что женщина не кормит, в результате начинается следующий ребенок и рождается, и так дальше, и так дальше. Хотя, друзья, физиологические процессы в организме, они, конечно, связаны еще и с Божьим определением. Ну, например, у нас рождались дети, когда жена кормила грудью, и никаких признаков, что дитё родиться должно было бы быть, не было. Вот, а дитё рождалось. Мы определяли, что да, это так Бог определил. Хотя в основном дети рождались после того, когда жена переставала грудью кормить. Вот, чаще. Но, тем не менее, два случая, когда родились, ну, как нам казалось, что не по принципам медицинским и так дальше. То есть противоречия медицине. Что, друзья, я скажу еще по этому поводу, что мы всегда говорили, и Библия говорит об этом, что зачатие дитя происходит согласно Божьему, Божьей воле и Божьему определению. Ну вот я, например, вчера проповедовал, написано, и вспомнил Бог об Анне, и дал ей беременность. И услышал ее Господь и дал беременность. А Рахиле точно так. Бог дал беременность. Не то, что там вот муж постарался и теперь дитё родилось. Нет, Бог дал. За Сифа написано, когда родился Сиф, то Ева сказала, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. То есть не Адам положил семя, она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Вот такие принципы. Поэтому Бог решил, чтобы у вас родился еще ребенок. Бог правильно решил или нет? Да, Бог решил правильно. Бог решил, чтобы у вас перерыв был 1 год. Или Бог решил, чтобы у вас перерыв был 6 лет. Это его воля, он решил. Друзья, и когда рождается ребенок, Бог дает необходимую благодать для его воспитания, для его кормления, для его воспитания и прочее. Поэтому это все зависит от наших отношений с Богом, но не от периодичности рождения детей. И какие основные принципы конфликта в семье между мужем и женой? Друзья, это вопрос очень растяжимый, очень объемный, но он неправильно задается, принципы конфликтов. Друзья, наверное, принципы, как выйти из конфликта, точнее было. Но, тем не менее, отвечу, учитывая мысль, которая в записке. То есть, почему происходят конфликты? Я назову две причины главных. Здесь же написано основные. Главная причина, почему конфликты, это потеря любви. Там, где любовь, там конфликты сводятся на нет. И вторая причина конфликтов – это эгоизм. когда человек концентрирует свое внимание вокруг себя, на себе, и не готов считаться с ближними, не готов уступить ближнему, он только заботится и любит себя. Это вторая причина конфликтов, которые бывают в семье. Следующий вопрос. Скажите, можно ли заниматься таким бизнесом, как, например, покупать здесь меховые шапки и отправлять, продавать на север или в Сибирь? Друзья, библейских позиций я не найду, которые запрещали бы это делать. То есть, ну, говорят, что трудиться, ну, в общем-то, купить здесь шапки, отвезти их на север, это, мы скажем, тоже работа определенная и все прочее. Друзья, здесь больше вопрос упирается в взгляд в наших церквях и в нашем братстве. То есть, и соблазн, который возникает вокруг коммерции. То есть, купить и продать, это называется коммерция. Вот. И поэтому у нас рассуждения были и на совещаниях служителей, чтобы христиане таким бизнесом не занимались. Потому что этот бизнес вызывает соблазн. Библейский запрет найти трудно, но тем не менее это вызывает соблазн. Часто неверующие люди смотрят не очень одобрительно на тех, кто занимается торговлей. Ну, например, огромный мужчина стоит, продает мороженое. Имеет право? Ну, в принципе, да. Но, в общем-то, мы знаем, что часто это осуждают. И хотя иногда бизнес дается, коммерческий бизнес дается с трудом немало, ну, например, мороз, холодно, а он стоит, бедолага, или она стоит, замерзает и все прочее. Да, иногда дается трудом. И вот. Но тем не менее, друзья, наша рекомендация – искать себе другой профиль добычи денег. Вот таким образом. Но не коммерция. Не коммерция. И меньше нареканий будет, и будет правильно. Ну, каким образом, друзья? Мы считаем, что продавать вообще-то это не грех. Если вы вырастили огурцы и продали, это, в общем-то, нормально. Если вы купили норковые шкурки и из них пошили шапки и продали, это тоже нормально. Это изделие ваших рук и все прочее. Или, скажем, доску купили, рейку, и сделали из нее плинтус, продали. Все это нормально, это допустимо. И это не вызывает таких нареканий, как если бы я в Апшеронске плинтус купил, а в Тимошевске продал. Вот. В этом случае, конечно, будут нарекания. Друзья, и есть записка, две записки, это я прочитывать не буду, с просьбой получить информацию о сексуальных отношениях. Я думаю, что, скорее всего, мы это сделаем, возможно, во время купания или, возможно, в вечернем собрании, но где-то вклиним в какую-нибудь беседу эту тему.